Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Сегодня солнышко выглянуло в том смысле, что Владимир Путин второй раз за все время своей самоизоляции в Новогорёвском бункере выехал в Москву. И с утра телеграм-канал, и в частности канал, который называется «Накипело», показывали нам эти кадры. Этот пустой город, по которому едет вот этот кортеж, совершенно очевидно президентский. И все мучились вопросом, зачем он в таком огромном составе поехал в Кремль, что он там будет делать, что он забыл в этом Кремле. И вот доехали они, расположились, видимо, и ждем каких-то объявлений, сообщений, общений. И вдруг оказывается, что все это было ради встречи с руководителем РЖД, который нам показывали целый день, эти несколько минут. Каждый час во всех новостях Владимир Путин встретился в Кремле с главой РЖД. Что за срочность была поехать в Москву? Об этом мы говорим сегодня с нашими гостями. Но мы-то говорим как раз о скандале, связанном с рейтингом доверия Путину. И вот я сразу спрошу нашего гостя Андрея Колесникова, а не поехал ли он поднимать этот рейтинг, по поводу которого мы с вами сегодня собрались?
Я думаю, что он всего лишь поехал размять ноги. У меня есть подозрение, потому что все получилось после такого Щедрину. От него кровопролитие ждали, а он чижик съел. То есть мы все сегодня упорно ждали, что он объявит нечто о карантинных мерах, об их снятии в связи с тем, что 24 июня, в день 75-летия Парада Победы, символическим образом мы проголосуем за поправки Конституции, за нашу победу над Германией в 45-м году одновременно. Но ничего такого не произошло. Встреча с Белозеровым, конечно, не требовала выезда в город Москву. Белозеров мог бы сам приехать
конечно.
В этот самый бункер.
Да и по скайпу поговорить, по зуму, как обычно.
По зуму мог поговорить, но в некотором смысле, конечно, это индикация, указание на то, что, ну, наверное, немножечко можно ослаблять уже карантинные меры в Москве. Кто-то даже сказал, что, может быть, это такой привет Собянину, но сколько можно вот ужесточать меры. Вот,
что видите, даже я вышел из своего.
Босс вышел на улицу, можно уже теперь немножечко подослабить ремни безопасности. Ну, вот можно гадать миллион раз, а с другой стороны, можно гадать и в том направлении, что встреча с Белозеровым была, например, в сентябре 2019 года. Сказал же тут Путин, что Россия – это особая цивилизация, но, кажется, он это сказал осенью.
А кортеж – это имитация кортежа.
Кортеж может кататься туда-сюда, сколько влезет. Это совершенно не является никакой проблемой. Но мне кажется, что вот это символ того, что надо немножко освобождать людей от карантина. Может быть, правда, ему надоело, ему захотелось поменять интерьер.
Обстановку. Да, если это был он. Опять же, если это был
он.
Если это был он, если это не было записано, да. Потому что пока вот то, что мы сегодня поняли, это два обстоятельства, что ехал кортеж, и что нам показали двух людей, похожих, один похож на Путина, другой на Белозерова, сидящих в Кремле. Когда это было записано, мы, как всегда, можем только догадываться, но мы не об этом сегодня собрались поговорить, потому что об этом мы даже не знаем, что говорить. Приехал, уехал, наверное, домой опять обратно.
Да,
в Новогорёве.
Голосования нет.
Да, голосования не объявил. Да, ничего такого не случилось. Что случилось за это время? Совершенно необычная, нетипичная, фантастическая история, которую начало посольство России в Соединенных Штатах, опубликовав на своей странице в Фейсбуке удивительный текст. Я прочитаю вам его. Создается устойчивое впечатление, что статьи в Блумберге пишутся для продвижения фейковых графиков и создания ложных визуальных образов об отрицательной динамике в России. На этот раз объектом махинаций стал рейтинг президента Владимира Путина. Со ссылкой на ВЦИОМ выстроен график, согласно которому показатели составляют 27% доверия. Реакция Блумберга продолжает демонстрировать полное неуважение к своим читателям. Наверное, надеется, что они не станут проверять первоисточники и не найдут реальный уровень доверия 67,9%. И после этого посольство США требует извиниться у Блумберга, требует извинений у Блумберга. Просто вот премьер Рамзан Кадырова, не дает им, видимо, покою, требует извиниться Bloomberg за то, что они дали не 67%, а 27 фейковых. Но самое фантастическое в этом истории, фантастическое, что ссылка на данные в ЦИОМ о 27% у этого же посольства в этом же возмущенном письме взята с того же сайта в ЦИОМа. То есть это информация того же самого в ЦИОМа. Это две разные цифры, 27 и 67, но они обе относятся к Владимиру Путину, они обе касаются рейтинга его доверия. Просто сделаны эти опросы по разным методикам. Давайте посмотрим наш сюжет об этом, что случилось, и потом начнем обсуждать, что же теперь со всем этим делать.
21 мая американское агентство Bloomberg опубликовало статью о том, что Владимир Путин может объявить о проведении голосования по поправкам к Конституции в ближайшее время из-за того, что на фоне пандемии коронавируса его рейтинг падает. В качестве иллюстрации издание привело данные Всероссийского центра исследования общественного мнения, чей опрос за апрель показал рейтинг доверия президенту 27%. Однако директор центра Валерий Федоров заявил, что в Bloomberg неверно интерпретировали данные опроса и назвал это проявлением глупости или ангажированности. Первый заместитель руководителя «Единой России» Шхагошев заявил о необходимости обсудить публикацию с руководителем российского бюро Bloomberg. Видеовстреча должна состояться на следующей неделе. Шхагошев отметил, что Россия может пойти на жесткие меры, если ситуация не улучшится. Посольство России в США на своей странице в Фейсбуке объявило опубликованный график фейком и махинацией, а также потребовало от агентства извиниться и заменить цифры на, с их точки зрения, реальные – 67,9%. При этом, согласно данным на сайте ВЦИОМа за апрель, Путину действительно доверяют 27% опрошенных. Оказалось, что социологический центр проводит два похожих исследования с разными формулировками вопросов. Согласно регулярному еженедельному опросу «Доверяете ли вы Владимиру Путину?», рейтинг российского лидера на 17 мая составляет 67,9%. А по данным опроса «Кому из российских политиков вы доверяете?», показатель президента 27%. Результаты этого исследования публикуются раз в месяц. При этом оба опроса в динамике показывают падение рейтингов Путина. С января этого года цифры снизились на 3%. Исследовательская организация «Левада-центр» также опубликовала данные о рейтинге президента за апрель. По сравнению с мартом, его рейтинг упал на 4%. Кроме того, по данным «Левады», сегодняшний уровень доверия – это самый низкий показатель Путина за все время на посту президента.
Так, мы ждем. Вот сейчас на связь к нам выйдет Валерий Федоров, глава ВЦИОМ, и Денис Волков, заместитель руководителя «Левада-центра». Но пока, Андрей, я спрошу вас, ведь это же совершенно очевидно, что опрос, в котором Владимиру Путину доверяют 27%, это опрос того же ВЦИОМа. Вопрос к вам, кто должен извиниться за эти цифры?
Ну, мне кажется, извиняться должны те, кто предъявил претензии Блумбергу. Я неплохо знаю людей, которые являются авторами этой статьи. И, в общем, я не понимаю, почему этим занимается российское посольство в Соединенных Штатах. Эти люди работают в Москве. Они неплохо разбираются много лет в политике и в экономике Российской Федерации, являются достаточно серьезными журналистами. А график, приведенный этими журналистами на сайте ВЦИОМ, называется «Динамика доверия политикам». Да, действительно, да, два разных вопроса задается. Если мне не изменяет память, этот вопрос был единственный до определенного времени, с помощью которого ВЦИОМ мерил доверие. Потом, когда возникли некоторые претензии к ВЦИОМу со стороны тех же вышестоящих организаций, появился второй вопрос, доверяете или не доверяете таким-то политикам. И совершенно тоже законный вопрос, и он дает вот эти самые цифры. Но важно не это в результате, а важно то, что по всем показателям, в принципе, по всем показателям, Путин сползает медленно, уверенно. Не знаю, можно ли это назвать тенденцией, будет ли еще у нас отскок, но достаточно серьезным образом падают его рейтинги. С этим связана истерика в Кремле, с этим связано сокрытие информации других социологических организаций, которые замеряют социальное настроение населения. С этим связаны скандалы с той же самой западной прессой в связи с цифрами по смертности, претензии к статьям, которые очень серьезным образом, на основе серьезных методик, обсуждают серьезную тему, без всяких наездов на Россию, кстати говоря. После этого было множество интервью со специалистами по смертности, которые, в общем, тоже всерьез разбирают эту проблему. Но это, еще раз повторю, это симптом истерики в Кремле абсолютно, когда не понимает, что происходит, не понимает, что с этим делать. Это привычка работать с цифрами так, чтобы эти цифры искажать, искривлять, неправильно представлять и кричать на всех вокруг, что вы все неправильно интерпретируете. Ну, все интерпретировано, в общем. Даже интерпретации, собственно, я не увидел в этой самой статье. Их просто не было.
Вот с нами на связи Валерий Федоров. Валерий, здравствуйте. Валерий, директор Всероссийского центра изучения общественного мнения. Очень приятно вас видеть. Валерий, можно я отмотаю назад, на год назад, когда вы ввели новую методику, вторую методику опросов о доверии самым известным, самым авторитетным политикам Российской Федерации. Первая методика, это называлось закрытый опрос, это я не для вас, конечно, объясняю, для наших слушателей, это когда к вам подходит или там вам звонят и спрашивают, кому вы доверяете. И вот по этой методике у Владимира Путина были человек, которому приходило в голову его назвать, их было таких людей там до 30%, сейчас вообще-то 27%. Вы год назад вводите другую методику, когда вы уже четко спрашиваете человека, вы доверяете Владимиру Путину? И вот таких людей, которым прям называется фамилия Путина, их 67%. Я думаю, что я просто и доступно объяснила. А для чего в год назад вам потребовалось вот эту вторую методику ввести?
Чтобы помочь вам и вашим коллегам не ошибаться и не вводить в заблуждение вашу аудиторию.
Но ведь столько лет вводили в заблуждение. Почему год назад вот понадобилось что-то изменить? Столько лет работали вот с этой методикой, что вот опрос, вот кому вы доверяете, и вот вторая. Почему ровно год назад это случилось? Вы очень много лет работали без нее, без второй методики. Как раз сейчас...
Мы готовы с вами сегодня отметить первый годичный юбилей. Вот. Мы сами забыли уже, что это было год назад, но вам спасибо. Вот. Почему мы его ввели? Ну, потому что слишком много стало передергиваний, слишком много стало неверных интерпретаций, слишком много стало высосанных из пальца, уж извините за такое выражение, выводов. Потому что когда говорят, вот, согласно данным ВЦИОМа, 27% россиян доверяют Путину. Вот. Но это же не так. Это же совершенно не так. Да. Это когда берутся данные из ответов на вопрос, где фамилия Путина вообще не звучит. И вот эти 27% или 30%, разница не очень большая, тех людей, которых разбуди ночью, без всяких подсказок, называют Путина, да, в качестве политика, кому они больше всего доверяют. И вот ваши коллеги сообщают, вот только эти там 27 и 30 Путину и доверяют. Но это совершенно не так. Это те, кого мы можем назвать приверженцами, фенами в каком-то смысле. У каждого политика такие есть. У кого-то побольше, у кого-то меньше. Это зависит от многих факторов. И, кстати, меняется во времени их число. Но кроме приверженцев, кроме фенов, всегда есть и периферия. Есть и те, кто ситуативно примыкают, либо, наоборот, отходят. Вот, знаете, как на любом футбольном матче есть так называемые ультрас, которые ходят на каждое состязания с плакатами, с фаерами, кричат и т.д. и т.п. В общем, болеют. Но их всегда меньшинство. Огромное большинство болельщиков – это люди, которые хотят получить удовольствие и позволяют себе сделать это, ну, там, пару раз в год в лучшем случае. Поэтому, и говорить о том, что, например, за «Локомотив» болеют только эти ультрас,
неправильно. Это, Валерий, да, неправильно. Но еще раз, я все-таки еще раз верну вас на год назад. Но ведь спокойно к этому относились, все понимали, кого вы опрашивали, с каким вопросом. Правда ли, что вас все-таки ругают за низкие цифры? Хочется кому-то, чтобы они были повыше. Вот правда ли это, что вы все-таки, когда рейтинг падает, лидера государства, например, вы получаете недовольные комментарии откуда-то там?
Мы в данном случае работаем в качестве термометра. Будет врач или пациент ругаться на термометр? Конечно, если он не сдержан, если не на кого, так сказать, вылить свою обиду за повысившуюся или, наоборот, понизившуюся температуру, он может разбить этот термометр, но особенно если он ртутный, понятно, да, какие будут последствия. То есть придется, значит, все помещение спасать, потом очищать. Но у нас, слава богу, во главе государства стоят люди спокойные, выдержанные. Уважаемый мной Андрей Колесников, который у вас сейчас на прямой связи находится, мне кажется, он с этими людьми не общается, наблюдает их только с дальней дистанции и, скорее приписывает им какие-то нервические реакции. У меня, не скажу, что огромный, но некоторый опыт общения с этими людьми есть, и, в общем, они такие достаточно трезвомыслящие и люди вполне рациональные. Нервических реакций я там особо не замечал, тем более в последнее время. Поэтому, конечно, разные периоды есть. Есть ситуация, когда рейтинг растет. Конечно, это радует. Есть, когда он падает. Тут бывает
мы
по-разному.
Понимаем, да, это мы понимаем. Но тогда получается, что это ваша персональная нервическая реакция случилась год назад. Что вот вы персонально решили, что вы, журналисты, передергиваете. Вам самому лично захотелось, чтобы эти цифры были такими, а не другими. Никто вас с этим не тревожил. Это была ваша личная инициатива ввести вторую методику, которая давала гораздо более такую симпатичную визуализацию. Картину.
Если вам нужно найти автора, хорошо, я готов быть этим автором. Хотя, на самом деле, у нас есть много светлых голов, аналитиков, которые, собаку съели на искусстве задавать вопросы, и, конечно, у нас такого рода решения принимаются коллективно. Есть специальные, встречи регулярные, где мы обсуждаем наши анкеты и, делимся и вырабатываем какое-то общее коллективное мнение. Но если вам нужна публичная персона, то окей, я готов взять на себя эту миссию.
Я, конечно, мечтала, чтобы она сидела не в вашей организации, эта персона, но раз ваша организация берет на себя ответственность за эту вторую методику, пожалуйста. Но теперь мы переходим к обзывательствам и к обвинениям. Ведь посмотрите, Валерий, посольство Российской Федерации в США называет фейком. Этот график не просто фейком. Бог знает, какими словами оно его обзывает, объектом махинации и так далее. Оно называет фейком, опубликованным Блумбергом, ваш график. Блумберг взял ваш график. Да, есть такая методика, есть вторая. Он взял одну из них. Вот вы видите этот график, который сейчас нам показывают. Это график Блумберга. Сейчас нам покажут другой график, второй, который взят с вашего сайта. Это график тот же, это те же самые цифры доверия к Путину, которые опустились на момент апреля на 27%. Этот график сделан по второй методике. Скажите, пожалуйста, как можно обвинять Блумберг в том, что он публикует фейки?
Я когда школу заканчивал и решал, куда двинуться дальше, где образование получить и как жизненный путь строить, я в качестве одного из вариантов рассматривал МГИМО. У меня были такие, побуждения. Но я происхожу из небольшого провинциального советского городка, и, конечно, уровень языка, который я там мог получить, хотя и ходил в специализированную школу, был недостаточен для поступления в МГИМО. Поэтому, если вы полагаете, что я работаю в МИД Российской Федерации, то вы слишком хорошо обо мне думаете. Если у вас есть сомнения относительно тех претензий, которые наше посольство в Вашингтоне высказало, рекомендую обратиться к ним или в Департамент печати и информации МИД РФ. Если же говорить по существу, то я очень удивлен и раздосадован тем, что весьма высокопрофессиональные сотрудники уважаемого агентства Bloomberg иллюстрируя свой вывод о том, что происходит с уровнем поддержки Путина, решили взять из всего многообразия данных, которые на нашем сайте размещаются регулярно, только данные этого вопроса, который, конечно, дает определенную информацию на эту тему, вот, но он, так сказать, дает наименее точную и близкую информацию. Он вообще не о том, честно говоря. Он вообще про то, как медиа работают. Он про память, да, и про, значит, тех людей, которые включены в политический процесс и, значит, очень внимательно следят за всеми новостями. А, конечно, так сказать, эта доля, она не очень большая и точно не составляет большинства среди российского населения. И, в конце концов, я уже вообще не понимаю, почему нельзя было набрать, значит, мой номер и позвонить. Собственно говоря, коллеги из Bloomberg периодически это делают. Вот, в этот раз сделано ничего не было. Поэтому, на мой взгляд, это просто плохая журналистская работа.
Хорошо, Валерий, простите, пожалуйста, я просто считаю, что вы аккуратнее со словом «память», потому что я из того, что вы сейчас сказали, вычленяю, что 73% россиян не помнят Владимира Путина. Поэтому не надо этот опрос так уж с памятью увязывать. Смотрят они телевизор или нет, но они его помнят, но они его не называют в качестве людей, которым они доверяют. Но самое-то главное в этом, что не только посольство. Я понимаю, что вы высказали свое мнение об их интеллектуальных или там образовательных качествах, но существуют еще депутаты Государственной Думы, которые вызывают на ковер, на виртуальный ковер руководителя агентства из-за того, что она публикует фейковые графики. И ваш график называется фейковым, и депутатами тоже. И вы тоже выразили ряд претензий, мы их вот сейчас озвучивали, к этому агентству. Получается, Валерий, что вы, как бы вы тогда вы должны на своем сайте, как я понимаю, вы должны на своем сайте предлагать журналистам публиковать сумму графиков. То есть вы пишете, вы не имеете права опубликовать один график, один рейтинг доверия. Вы обязаны опубликовать их по меньшей мере два, для того, чтобы вас не затаскали потом в Государственную Думу. Так ведь получается?
Елена, вот эти вот данные, которые процитировал уважаемый Bloomberg, они взяли с нашего сайта. И знаете, откуда они его взяли? Они его взяли из материала, который мы выпускаем каждую пятницу, и который называется «Аналитический обзор. Рейтинги доверия политикам, оценки работы президента и правительства, поддержка политических партий». Вы можете зайти на наш сайт в ЦИОМ.ру, и там он продолжает висеть на главной странице. И вы знаете, там, в этом материале, он небольшой, двухстраничный, приведены все перечисленные рейтинги. И рейтинги доверия, и рейтинги оценки работы, и ответы на вопрос, кому из 4-5 политиков российских вы больше всего доверяете, назовите их, пожалуйста. Там приведены все эти данные в одном небольшом материале. Коллеги из Bloomberg почему-то взяли только одну табличку, проигнорировав все остальные.
Скажу вам, почему они это... Потому что они не писали материал о рейтингах доверия Путину. Они писали материал о том, что для того, чтобы вот этот, для того, чтобы не устраивать голосование по поправкам на падающем рейтинге, ему нужно это сделать быстрее, иначе проблемы будут с голосованием по поправкам. Они об этом делали материал, об этом. И они взяли один из рейтингов, который показывает падение доверия. Если бы они взяли другой рейтинг, он бы тоже показал падение доверия. У вас же по обоим рейтингам падение доверия на тот же самый процент. Зачем же им публиковать кучу каких-то там вот картинок к материалу, который вообще не про это? Они просто проиллюстрировали. Есть падение, проиллюстрировали свою мысль. Есть падение, поэтому нужно скорее провести вот это вот голосование по поправкам. Все. Больше ничего они не хотели показать вот этой картинкой. За что же их теперь так? Ну, скажите. Нет ответа. Наверное, Валерий отключился от моих вопросов. Ладно. Я еще раз хочу показать эти графики. Давайте мы покажем еще раз для того, чтобы напомнить, о чем шла речь. График вот этот вот, который опубликовал Bloomberg, и график, который опубликован на сайте в ЦИОМ, это совершенно один и тот же график. Более того, рядом вот под этим графиком, который вы сейчас видите, вывешена таблица. Это очень подробное перечисление, ну, то есть подробное перечисление визуально гораздо более эффектно оформленное. Давайте посмотрим эту таблицу, где друг под другом висят вот эти люди, которым россияне доверяют больше всего, и Владимир Путин с этими 27%, которые оскорбили депутатов и дипломатов, он на первом месте, Шойгу Сергей 12%, он отстает в три раза, Сергей Лавров 10%, потом идет Мишустин 9%, Жириновский 7%, Зюганов 4%, Собянин 2%, Медведев 2,7%, Грудинин, Павел Николаевич, наш гость, 2,4 рада за него, потом идет Навальный после Грудинина, потом Миронов. Все. Вот, собственно говоря, что тут такого, Андрей? Ну, что здесь такого трагического, драматического? Вот политик номер один, ну, 27 у него. Ну, что же убиваться-то так?
Ну, еще раз, во-первых, снижается, но это видно по другим графикам. Во-вторых, цифра выглядит очень непрезентабельно. Вообще все, что ниже 30, как-то вот не очень серьезно выглядит. Вот Левада-центр примерно такой же вопрос задает.
Вот мы сейчас с Денисом поговорим, Волком.
Там 28. Раз. То есть, что говорит о том, что ВЦИОМ меряет честно эти самые графики, фу, господи, уровня доверия. В соответствии с этим вопросом. Вообще, очень похожие данные, на самом деле. Они различаются по нюансам.
А недавно у них похожи, кстати. Да?
Вот Денис, я думаю, объяснит хорошо.
Денис, здравствуйте. Наконец-то вот мы до вас добрались. Денис Волков с нами на связи, Левада-центр. Здравствуйте, Денис.
Здравствуйте.
Ну, вы суть коллизии, это вы уже поняли, что она, я даже не буду спрашивать ваших тут комментариев к ней, потому что она смешная, нелепая. Люди из Блумберга берут проиллюстрировать свой материал графиком сайта ВЦИОМа. Эти цифры страшно не нравятся никому. И в фейковости этого графика обвиняют самих журналистов Блумберга. Но ВЦИОМ недоволен тем, что они не взяли все их графики, все, которые там существуют и которые касаются рейтингов доверия. Вот это я вам все рассказала. И даже тут как бы вот вопрос вам такой. Год назад ВЦИОМ поменял вот эту методику. Действительно, ходят слухи, что перестала нравиться эта цифра 30-27, это маловато для Владимира Путина. И поэтому лучше вот такая методика, когда задается прямой вопрос. Вы доверяете Владимиру Путину? И тогда попробуй, я тебе как это попереключаю, попробуй ответить, что ты не доверяешь. Это я шучу, но цифра действительно стала больше. Вы в Левада-центре меряете по обеим методикам вот этот вот рейтинг доверия и... У вас сколько лет существует вот эта вторая методика, которую ВЦИОМ ввел всего лишь год назад?
Ну, мы не ввели этот вопрос, нам он не нужен. Собственно, все эти вопросы, которые долго использовались, они придуманы еще нами, да, когда мы и мои коллеги работали в ВЦИОМе до 2003 года. То есть и мы продолжаем их использовать и после того, как начали работать в Левада-центре. Я согласен, что, возможно, некоторые путаницы есть, но в самой статье действительно никакого криминала я не увидел. Я перечитал, посмотрел, собственно, даже эти цифры не упоминаются в тексте, поэтому немножечко странно для меня вот вся эта суматоха вокруг этих данных, потому что данные не новые. Они, в принципе, знакомые, процесс падения идет давно, то есть никаких вообще новостей мы здесь не узнали, да и действительно Блумберг вроде как и писал совершенно о другом. То есть вот ВЦИОМ ввел этот новый вопрос. Ну, вы понимаете, у ВЦИОМа много денег, он может задавать любые вопросы и сколько угодно. Тут просто, понимаете... Вот вопросом открытым, когда мы не предлагаем подсказки, мы меряем сразу весь спектр политиков, которые в голове у россиян есть, и их, рейтинг относительно друг друга. А если мы задаем отдельный вопрос конкретно про Путина, то чтобы сопоставить его с другими политиками, мы по каждому политику такой методологии, должны задать отдельный вопрос. Но тут просто никаких денег не хватит, чтобы за этим следить.
А, то есть это, то есть то, что предложили ВЦИОМу, или он сам себе предложил, тоже не будем этого исключать даже сейчас, просто дорого стоит. То есть вот то, что они стали делать год назад, это просто удорожило им все это. То есть для того, чтобы эта цифра стала вот такой посерьезнее, посолиднее, им пришлось за это заплатить, так я понимаю? Им или, может быть, заказчику?
Ну, конечно, то есть я понимаю, что они меряют разными способами, разными вопросами. И надо отдать им должное, они не стали скрывать вот вопросы по прошлой методологии. Да, они все доступны, известны, все могут на них посмотреть. Действительно, в разных формулировках это все изучить. Чем больше формулировок, конечно, тем лучше. Но просто нужно внимательно всегда этим пользоваться, смотреть, потому что путаница в любом случае возникает, если это во всем этом не разбираться. Вот, но если вы задаете отдельный вопрос по каждому политику, вы представьте, что это и удлиняет вашу анкету, и ну, как сказать, цену этого исследования увеличивая, то есть вы могли бы задать какие-то другие вопросы на другие темы с тем же результатом фактически, да, ну, то есть результат я что имею в виду? Посмотреть динамику, что происходит, как меняется общественное мнение, потому что изменения и вот зафиксировать изменения в общественном мнении – это самое важное. Какие там конкретно цифры – это не так важно, потому что всегда это не совершенно точная наука, да, это все-таки некоторое приближение, и гораздо важнее посмотреть тренд какой, он вверх или вниз. И сейчас тренд, конечно, вниз уже, я бы сказал, с пенсионной реформы точно.
Спасибо, Денис. Вот я хочу предложить нашей аудитории. У нас телефон есть прямого эфира 8 800 222 12. Давайте мы с вами попробуем провести открытый опрос. Потому что закрытый – это дорого и долго. Вот если бы я сейчас проводила среди вас закрытый опрос, я бы сказала, доверяете ли, вот каждый бы, кто звонил, спрашивал, доверяете ли вы Владимиру Путину, доверяете ли вы Сергею Шойгу, доверяете ли вы Сергею Собянину. Каждого пришлось опросить бы по каждому политику. А открытый опрос, который страшный, результаты которого страшно, не нравится до такой степени, что ВЦИОМ заставили, или он сам себя заставил делать другой опрос, по другой методике, состоит в том, что вы нам звоните и говорите, какому из политиков вы доверяете. Вот позвоните нам, пожалуйста, и скажите, кто вам приходит в голову, когда речь идет о доверии, кому вы доверяете. 8 800 222 12. Давайте посмотрим на результаты нашего опроса в Твиттере. Мы сегодня так спрашивали, такие ставили варианты. У нас немножко совсем был другой опрос, чем тот, который я вам предлагаю. А опрос был у нас такой. Как вы думаете, каков апрельский рейтинг доверия Владимиру Путину? И мы предложили 4 варианта. 27% по первому опросу ВЦИОМа, по первой методике, 67% по второй методике, 100% вне всякой методики, никакого доверия тоже вне всякой методики. И представьте себе, что за 27% проголосовало 28 человек, 28% наших читателей нашего Твиттера, 67% у Путина так считает, всего 5%, 100%, 5,6%. Примерно столько же считают, что у него 100%. Кстати, целых 5% считают, что россияне доверяют ему на 100%. Это высокий результат, я считаю. И никакого доверия, говорит 61% наших. Вот у нас такой случился свой опрос, и мы просим присоединяться, ну, с ответом на другой вопрос. Кому из российских политиков вы доверяете? Мы будем ждать ваших ответов. Андрей, теперь снова, вот теперь ваша очередь. Все-таки я задам вот какой вопрос. Каким должен быть рейтинг доверия Владимиру Путину по второй методике, чтобы Валерий Федоров лишился своего поста?
Жестокий вопрос, весьма. Вторая – это где 27? Я думаю, что…
Нет, первая – это где 27? Первая 27, вторая – 67.
67.
Да. По второй, давайте по второй. Вот 67, куда должен свалиться? 67, который их устраивает. Каким он должен быть, чтобы их абсолютно перестал устраивать?
Я думаю, что, во-первых, 67 их не устраивает.
Нет.
Вот еще в начале года был 73, запятая что-то. Тоже не очень, но как-то вот более-менее. Лучше бы повыше. Я не желал бы Валерию Федорову, во-первых, так сказать, быть уволенным. Это, так сказать, вполне профессиональный человек.
Нет, мне никто не желаем ему этого, конечно. Это не в том смысле, что кровожадное, спрашиваю.
Это зависит от эмоциональных факторов тех людей, от которых зависит судьба человека, возглавляющего такого рода структуру. Скажу несколько витиевато, чтобы никого не обидеть. Не очень понятно, кто эти люди. Потому что мы можем говорить там, о Кириенко, например, да, но если Шлия под хвост попадет Вайн, или Шлия под хвост попадет кому-то еще, я не знаю. Там же крутится масса людей, с которыми Валерий общается, и с которыми, слава богу, не дай бог, так сказать, доведется мне общаться, но я думаю, что уже до конца жизни, так сказать, я освобожден от этих контактов.
Пожизненное освобождение от контактов.
Соответственно,
социальная дистанция от Кремля.
Попадет под хвост, вот скажет, вот эта цифра там 62, да, ну, совсем нетерпимо, но что он себе позволяет, безобразие. Вот действительно, вот Денис сказал, что вопрос не сняли. Тем самым аккуратно себя повели, и, как бы, так сказать, все вот эти
все
претензии,
висит.
Что мы же, мы как бы все нормально, мы, никто нас не заставлял, значит, переключать внимание на другой вопрос.
Только теперь, если вы обращаете внимание на первый вопрос,
вас размазывают по стене, да. Но, честно говоря, вот в тихомолку снять бы вот этот вопрос было бы безопаснее для ВЦИОМа, чтобы не было уже никаких разночтений и проблем. Так что все зависит от эмоционального состояния. Но оно явно тяжелое.
Какая цифра вот просто повергнет их в полную депрессию?
Ну, я не знаю. Вот, правда, это очень, очень индивидуально. Представьте себе, 50.
50.
Ну, уже, да. Вот у нас же 50 на 50. Это, мне кажется,
50 это уже психологический
баланс.
Баланс.
Да,
а 49 – все. Это уже просто умрут, застрелятся и повесят всех,
все-таки,
кто к этому причастен.
Все-таки в пользу моего тезиса о том, что у них истерика, вся окружающая действительность вопиет об этом. И ситуация с цифрами по смертности, безусловно, здесь был первый очень серьезный звонок.
Владимир из Саратова нам звонит сказать, кому он доверяет из политиков. Здравствуйте, Владимир, очень приятно вас слышать.
Да. Добрый вечер, доброго всего здоровья, не болеть, не кашлять,
и
не
вам.
Чихать. Значит, никому. Всяк человек ложь, и я тоже.
Все,
это
никому. Вот спасибо. Спасибо. Вот Саратов принят ваш звонок. Денис, я все-таки хочу вас спросить, может быть, но тоже на эту очень деликатную тему. Вы в Левада-центре не очень-то тоже свободны, я думаю, что от барского гнева. Может быть, вы свободны, может быть, я ошибаюсь. Но у вас есть такое опасение, что если вы покажете какую-то плохую цифру, ваши опросы покажут, то у вас будут неприятности. У вас есть такие опасения? Ну, типа там 50.
Не хуже столько неприятностей, что...
Еще бы.
Мне кажется... Неприятности уже давно начались, поэтому тут наша вся задача показывать ту цифру, которая есть, да, не менять формулировки в угоду каких-то политических предпочтений. То есть вот это наша основная задача и сила в каком-то смысле. Если мы сейчас начнем юлить, начнем что-то менять, то цена этой информации просто сильно снизится, и, может быть, вот в таком-то виде мы меньшую ценность для всех будем представлять, в том числе для тех, кто, может быть, и там во власти краем глаза на нашими данными смотрит. То есть, поскольку мы все-таки, наша ценность в чем? Мы публикуем те данные, которые... часто не публикуют другие центры, ВЦИОМ, ФОМ и так далее. И если бы, мы их не публиковали, я думаю, большое бы искушение было вообще ничего не публиковать. Да, вскрыть всю информацию, оставить ее только для внутреннего служебного пользования, что называется. Но проблема-то в том, что если эти данные не публиковать, если не говорить о методологии, да, если она будет непрозрачна, не будут непрозрачные результаты, то очень скоро все качество всей вот этой информации, оно исчезнет. То есть, может быть, продержится 1-2 года, но потом вот под давлением вот таких вот настроений, как, видимо, сейчас мы видим, да, вот нервов вот этих, будет большой соблазн что-то подкрутить, изменить, чтобы никто там в Кремле не волновался, но это путь известно куда, просто в ухудшение просто тотальное качество социологической информации в стране в целом.
Денис, а я все-таки правильно понимаю, что, я не знаю, считают, считаются ли в социологии 1% большой цифры или маленькой цифры, это вам виднее или относительно небольшой, но у вас разница с ВЦИОМом в доверии Путину, вот в падении, цифра падения, там, скажем, за последнее время составляет всего 1%. Это значит, что, ну что это значит, что у вас нет, все-таки так вопрос. Правда ли, что у вас примерно одни и те же цифры, которые вот доверие, которые показывает ваша аудитория, и что примерно одни и те же цифры доверия, падения?
Ну да, в тех вопросах, где одинаковые формулировки, там результат действительно похожи, разница небольшая. Если формулировки отличаются, да, начинаются изменения, то там цифра может отличаться, она по смыслу может быть вопрос об одном и том же, но цифры могут отличаться. А там, где они идентичны, там различие небольшое. И, ну, и так и должно быть, поскольку методология одна и та же. Тем более вот сейчас, во время коронавируса, мы тоже перешли на телефонный опрос, как ЦОМ сделал уже давно. Ну, я надеюсь, что мы вернемся обратно после того, как карантин отменят. Но метод сейчас вообще один и тот же.
Денис, вот вы простите, что я вас перебила, но я знаю, что метод один и тот же, методология та же, но вы прекрасно знаете эту с советских времен вот это вот выражение «нарисовать цифры». И то, что их в целом явно не рисуют, это, наверное, потому что вы существуете. То есть очевидно, что если цифры у вас похожи, то рисунков в соседних там прогосударственных агентствах нет. Также мы же можем хорошее о них сейчас сказать тем самым.
Ну, о том я и говорил, что пока есть организация, которая будет публиковать эти данные, то ни у кого не возникнет искушения что-то там подкручивать просто для того, чтобы кого-то ублажить наверху. И в каком-то смысле наше существование – это некоторая такая гарантия качества ВЦИОМа и то, что ну, не они опубликуют данные, так мы опубликуем. Поэтому ну, все от этого выигрывают, от имеющегося разнообразия. Как только разнообразие закончится, то закончится и качество.
Не все выигрывают. Послушайте, закончится качество, но начнутся гораздо более приятные для кого-то цифры, которые считают себя проигравшими. Так что от вашего разнообразия как раз проигрывают те, кто хочет побольше, а не получается, потому что вы не даете друг другу вырваться вперед с этими цифрами.
Да. Понимаете, выиграют в короткой перспективе. Без качественной информации о том, что происходит, а без качественной информации, какие реально настроения в обществе есть, вот вся вот эта структура управления, которая выстроена во многом с помощью опросов, которые ну, как бы заменяют вот эту обратную связь демократического общества, вот это все быстро закончится, если обратная связь не будет поступать.
Спасибо, Денис. А у нас обратная связь из Петрозаводска, между прочим, сейчас. Ирин, здравствуйте, Петрозаводск.
Да, Ирина,
ой,
здравствуйте.
Я так рада всегда слышать. Да, здравствуйте.
Всегда так смотрю вам с удовольствием. Вот, хочу сказать, спасибо, что не доверяю никому из этой шайки, которая у нас у власти, вот просто от слова совсем уже очень-очень давно. И 18-го, на выборах 18-го года я просто плакала, когда увидела триумф Единой России, скажем так, который начали показывать 8 часов. Вот, было очень грустно и обидно.
Ирина, спасибо вам за этот грустный звонок. Спасибо, что вы позвонили из Петрозаводска. И жаль, что звонок грустный. Я все-таки, смотрите, Андрей, это, конечно, никакая не социологическая выборка. Близко. Я очень надеюсь, что кто-то назовет нам фамилии политиков, которых он доверяет. Но ведь мы же можем и не дождаться. Вот мы в Твиттере не дождались. Мы в Твиттере дождались 69%, которые говорят никому. То есть там ноль доверия у Владимира. Не то, что никому не доверяю. Ноль доверия у Владимира Путина. Картина-то.
Да, ну, естественно, мы имеем дело с определенной аудиторией, с аудиторией Радио Свобода, которая тоже разная, между прочим.
Но они разные люди-то все, конечно,
да, но,
есть, наверное,
эти... отношение к власти несколько настороженное, и степень доверия к государству тоже очень невысокая, поэтому здесь есть некоторый такой уклон, да, в одну из сторон. А когда мы говорим про массовые опросы, да, и ведь недовольство выражается и со стороны, назовем так, либеральной интеллигенции, да, когда опросы Левада-центра по поводу Сталина вызвали совершенно безумно бессмысленную дискуссию, как
да,
наш
нам
народ
не
поддерживает Сталина, а почему народ не поддерживает,
да,
Сталина, с какой статьей он должен поддерживать кого-то еще. Но такой народ, другого народа у нас для,
да,
вас нет.
То есть социологи виноваты в том, что они такой портрет нарисовали.
Тот же самый Левада-центр сейчас замеряет готовность голосовать за и против за поправки к Конституции.
Вот.
И, между прочим, в апреле цифра «за» выросла. При том, что падает доверие к Путину, цифра «за» немножечко подросла, там, 40 до 47. При этом затрудняющихся с ответом стало меньше.
А почему?
Вот что это? Это нужно исследовать более внимательно. Есть качественные методы исследования. Да? Можно не успеть, просто у нас уже голосование может к этому времени пройти. И сами результаты голосования могут смести любые наши прогнозы. Вот там Левада дает там 47. Да? А администрации нужно будет добиться 54,
да,
условно говоря. И будет битва за эти 54 любыми, значит, способами и средствами. И
вот
в результате
это вот вопрос,
победят,
это будет битва...
выйдут на 60. Да? У меня нет никаких сомнений, что голосование пройдет для Путина успешно. У меня нет никаких сомнений в том, что это будет играть не в пользу Кремля, а против Кремля. Потому что еще больше людей будут сомневаться в легитимности этой власти. Еще больше людей не будет доверять, потому что люди будут видеть, что это вранье абсолютно. Не говоря уже о том, что это очень специфическое голосование, скорее аккламация. Там, правильным путем идем, и отстаньте от нас вообще, так сказать, больше нас не спрашивают, сколько можно спрашивать людей. А Путину все время хочется нащупать вот эту поддержку. Да? Мало того, что его в 2018 году уже избрали,
да,
вот он 2 года просидел, а вдруг она куда-то делась.
А вот вдруг сейчас он нащупает поддержку
нужно
Александра,
показать.
Из Красноярска.
Что
Александр, здравствуйте, Красноярск на связи, здравствуйте, кому вы доверяете?
Здравствуйте, Елена.
Здравствуйте.
Смотрю вашу передачу с большим удовольствием, но, может быть, мой ответ покажется странным, но я доверяю Дмитрию Анатольевичу Медведеву. Я считаю, что за время своей работы он сделал немало и хотел войти в шенгенскую зону, и облегчил визовый режим США. Поэтому этот человек для меня один из ярких политиков, и к его мнению всегда прислушиваюсь.
Спасибо. Совсем, вы знаете, совершенно не странный ответ. У меня много друзей, коллег, журналистов, которые все еще с благодарностью вспоминают. Конечно, Алексей Анатольевич много постарался для того, чтобы превратить уж совсем в посмешище Дмитрия Анатольевича своими фильмами и так далее, и так далее. Но есть все равно люди, журналисты вот, в нашем кругу, которые благодарны ему за те 4 года, когда им показалось, что они вздохнули немножко свободнее. Такие люди есть. Так что вы совсем-совсем не одиноки. Ваш ответ меня вовсе не удивляет. А Дениса Волкова мы спросим. Денис, вот только что рассказал Андрей, а лучше вы расскажете про эту очень шаткую, вот эту вот тему. Она может быть еще более опасная, чем тема доверия Владимиру Путину. Пойдете ли вы голосовать за эти поправки? Поддержите ли вы эти поправки? Вы с чем связываете, что цифра подросла тех, кто за них пойдет в мае по сравнению, там, в апреле по сравнению с мартом, да? Или в мае по сравнению с апрелем? В апреле по сравнению с мартом подросла, говорит Андрей.
Да, посмотрим, что у нас будет в следующем опросе. Но в целом, мне кажется, эта тема ушла немножечко, ушла на задний план. И вообще вот в ответах респондентов очень часто можно слышать, что я вообще пока не знаю. я пока не знаю, вот сейчас вот голосовать пойду, но вот как, еще не решил, там решу на участке, посмотрю и так далее. То есть вот большое количество тех, кто, ну, я думаю, будет голосовать и принимать решение о голосовании уже непосредственно в кабинке. Ну, и я думаю, что часть из них, конечно, будет голосовать «за». Тут просто важно что, мне кажется? Важно понимать, что те, кто против подсказок, они как и в марте, так и в апреле собирались оставаться дома. То есть они демобилизованы, дезориентированы. Те, кто за поправки, тот пойдет голосовать. И, соответственно, пойдут голосовать также те, кто еще не определился. И те, кто собирается голосовать за поправки, для них это прежде всего социальная тема. Тема вот этих индексаций, пенсий, зарплат и так далее. А те, кто не пойдет, для многих из них поправки как раз связаны прежде всего с обнулением срока Путина. То есть это разные аудитории, и одна, которая за власть, она хорошо мобилизована и придет, потому что, ну, это долг каждого гражданина, как говорят люди, прийти и проголосовать. Вот государство попросило отдать долг, они пришли и отдали. И, соответственно, другая часть демобилизована, дезориентирована, которая против. И, соответственно, результат, который получится, он будет скорее тот, который власти нужен. Но с другой стороны, сейчас мы видим, что страна вошла в экономический кризис еще до всяких карантинов. А в экономический кризис через какое-то время с отложенным как бы вот лагом в несколько месяцев всегда мы видели, что рейтинги начинают опускаться дальше и дальше, поэтому, наверное, откладывать опасно. И власти, наверное, да, захотят вот закрепить тот результат, который есть сейчас, и если голосование нужно, то будут проводить как можно скорее. Но я думаю, что опять же будут ориентироваться на те самые опросы общественного мнения, которые показывают, какой расклад.
Пока есть шансы, будут. Кое железо пока горячо. Наталья из Томска, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Говорите, кому вы доверяете из политиков?
Из политиков? Да. Я думаю, что я больше выбираю. Вообще, конечно, политики, мягко говоря, у нас очень скудные. Но из всех, выбирая по принципу из всех зол, наименьше, наверное, я бы доверила Грудинину.
Ага.
Не знаю, есть ли он в вашем списке.
Есть в нашем списке.
Нет. Но однозначно я не доверяю и никогда не доверяла по поводу Путину. Это однозначно и всем, конечно, и Шойгу, и прочие всех. Это для меня исключено. И вот я сейчас слушала, когда ждала вас, по поводу голосования. Я не согласна с мнением вашего собеседника, потому что вот у нас в Сибири все собираются идти и голосовать против поправок в Конституцию.
Очень интересно. Интересно, Наталья, да. И чем дальше, тем, видимо, больше будет таких людей, поэтому будут сейчас стараться все-таки это голосование гнать на... Вот как наши гости считают, что чем дальше, тем больше. Я вот не знаю, включают ли Грудинина во вторую методику, в дорогую, когда нужно спросить, я просто сейчас, передо мной нет этой таблицы, я точно знаю, Наталья, что Грудинин включен в первую методику, когда вы сами его вспоминаете. Его вспоминают. Он стоит по доверию, вот как я уже читала, вслед за Медведевым идет Грудинин. Вот Грудинин, я читала просто только что, по доверию у Медведева 2,7, у Грудинина 2,4. По доверию. Это когда его включают сами люди. Включают, удорожают ли Грудининым за счет Грудинина свои опросы методические в ЦИОМ? По второй методике я очень сомневаюсь. Я даже не знаю, успеем ли мы посмотреть это сейчас. Думаю, что его там не будет.
У Собянина 2,9.
По первой методике?
Там, где 27, назовем ее так. Там, где у Путина 27, у Собянина 2,9.
Вот
это, кстати, говорит о том, что он пока не конкурент.
Пока не конкурент. Как только закончится эфир, сейчас через 5 секунд, я сразу же посмотрю, включают ли Грудинина в дорогую вторую методику, когда вас прям в лоб спрашивают, вы доверяете Грудинина? Мой прогноз, что его там нет. До свидания.
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast.
Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов «Свободы».
Информация на сайте свобода.org.
Радио «Свобода». Фактограф. В этом проекте самые разные официальные оценки и прогнозы о том, что и как меняется в России, сводятся с фактами из доступной статистики и открытых источников. Мы говорим об уровне жизни.